Братья, исследование будет такое, называется антропология. Это библейское учение о человеке. Библейское учение о человеке. Я напомню, в Псалом 8, там с 4 стиха написано: «Когда я взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих». Вот этот вопрос, который псалмопевец задает: «Что есть человек?» Вы знаете, что человек сам для себя – это ходячая тайна. На протяжении всей истории человечества, сколько живет человек, люди пытаются уразуметь, что есть человек. Не только окружающий мир, какие-то объекты, в которые человек вникает, тайны для человека. Сам для себя человек является тайной. Вот, его происхождение, его сущность, его будущность. В одной из своих книг богослов Эрик Зауэр вот так пишет: «По сравнению со Вселенной, человек представляет собой лишь пылинку, исчезающую точку, почти ничто. Каждый момент он вынужден считаться тем, что при определенных обстоятельствах он может быть поглощен Вселенной и погибнуть в этом огромном море бушующих сил и масс. Однако в своем духе он гордо возвышается над Вселенной. Он бессилен, и в то же время он царь. Он сам по себе крошечный, и однако своим духом он охватывает весь мир. Нить его жизни может в любой момент быстро отрезаться, и однако он несет в себе вечность». То есть Бог сотворил человека вечным. Знаете, на протяжении веков люди пытались создать какое-то определенное учение о человеке. Вот, еще в Древней Греции вот, было такое учение, тоже у них своя концепция была понимания человека. Ну вот они считали, что все материальное, все, что видимое, в том числе и тело человека, является злом, а добром обладает только то, что невидимое, нематериальное. Это, конечно, заблуждение. Это потом повлекло собой, наверное, и возникновение арианства, то, что считали, что человек, Бог, Христос не мог быть человеком в том смысле, как вот мы люди. Вот. И на протяжении веков создавались разные концепции антропологии. Знаете, антропология, если так вот одно слово взять ее, посмотреть где-то в справочниках, это достаточно большой объем исследований захватывает. Вот. Ну, например, есть так называемая философская антропология, которая изучает человека вот, по-своему. Есть социальная антропология, которая изучает человека на всех этапах его жизни, общения в обществе, путь становления человека. Вот. Вот. Медицина, например, которая изучает человека, тело человека. Вот. Это отдельный раздел науки, медицинская антропология. То есть физиология человека, которая изучает человека, и до сих пор это изучение продолжается. Вот. Не просто физиология человека, на молекулярном уровне, вот на клеточном уровне, может быть, цитология, то есть вот так, которая изучает человека на клеточном уровне. Генетика, например, да, вот, гены человека, их свойства, там, особенности. Это все медицинское, так сказать, антропология. Но мы не занимаемся этим. Есть раздел «Религиозная антропология». Но религиозная антропология, она тоже делится на свои ответвления. Вот, в связи с тем, что существуют разные понимания вообще доктрины, разные понимания Бога, есть католическая антропология, есть православная антропология, протестантская антропология, например, лютеранская антропология, раздел, который знакомился. Вот. Но вы знаете, я думаю, что самое правильное определение, то, которое мы будем придерживаться, библейская антропология. Это не просто наша там антропология, которую мы придумали, а вот видеть то, что в Священном Писании, что Библия говорит о человеке. Ну и, к сожалению, братья, я вам скажу, что я в своей жизни еще ни одного учебника антропологии не встретил, вот именно в духовное, библейское, с которым можно было бы согласиться на 100% по всем определениям. Вот, у каждого есть какие-то свои особенности. Западная антропология, они свои утверждения, восточная – другие. Итак, но мы не будем заниматься этим в развернутом таком виде антропологии, а вот так вот хотя бы основные истины, основополагающие принципы именно о человеке, что Библия говорит, вот, о спасении человека, вот, о внутреннем мире человека, сущности человека. Вот, об этом мы поговорим. О сотворении человека написано на первой странице Библии. Смотрите, когда мы открываем книгу Бытие, первую главу, то вот там представлен творческий процесс. Бог творит мир, Он созидает мир. И все возникает по Его творческому слову. «И сказал Бог, и стало так». «И сказал Бог, и стало так». Когда же очередь дошла до человека, это был особый подход к этому делу. Вот, в 26 стихе 1 главы. «И сказал Бог, смотрите, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». То есть, особый подход к творчеству человека. Вот. И смотрите, если Бог раньше сказал, это словом своим создавал, вот здесь 27 стих, особый творческий акт Божий. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И сказал им Бог, вот, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте. То есть, Бог сотворил человека, Бог его благословил, и сделал как бы ему такую вот программу жизни на будущее. Бог сотворил человека, и человек отличается от всех существ, которые сотворены. Получается, смотрите, вот Бог, выше человека Бог, выше человека ангелы, а человек, человек сотворен уникальным таким существом, ниже человека, все покоренное царство животных, животного растительного мира, и владычествуют они. Таким образом, человек является венцом Божьего творения, которого Бог поставил, сотворил по образу и по подобию. Смотрите, Бытие, 2 глава, 7 стих, где повторяется эта мысль, 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Стал человек душою живою. Немножко сразу я вот по схеме скажу, по творению. Вот здесь вы видите, представлено, да? Вот, в круге самое... Дух человека, образно представленное, вот это второе, душа человека, и третье, тело человека. Немножко, несколько слов я скажу вот именно по структуре человека, дух, душа и тело. Потом мы подробнее осмотрим функция духа, функция души человека, взаимодействие тела, вот, их друг с другом. Братья, в богословии существует два подхода или два взгляда на конституцию или на структуру человека. Вот. Есть так называемая дихотомия, дихотомический взгляд, который говорит, что человек состоит только из двух частей. Это видимое материальное и невидимое материальное. Есть и другой взгляд, трихотомия, которая определяет человека как существо, состоящее не из двух, а из трех частей. Духа, души и тела. И этому есть некоторые определенные конкретные места Священного Писания. Но место Священного Писания, которое я одну только возьму, напомню вам, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Там написано так. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Во всей полноте. И вот написано. «И ваш дух, и душа, и тело да сохранится во всей целости, без порока, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот эта буква «И» – союз, она разделяет. «И ваш дух, и душа, и тело». Да сохранится во всей целости. Более того, послание к Евреям, 4 глава, 12 стих, написано, «Слово Божие живо и действенно, оно острее всякого меча Бода и острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Таким образом, мы видим, что Слово Божие все-таки внутреннюю часть, внутреннего человека тоже как-то подразделяет на дух и душу. И поэтому, вы знаете, ну, трудность у нас вот в переводе в нашем, да, не в переводе в самом, а в самом, в самих определениях, понятиях, тем, что вот это вот иногда слово «дух» определяется в каком-то значении, чтобы всего человека. Иногда слово «душа», а для описания всего внутреннего человека определяет. Есть такие определения, как сердце человека, тоже вот там непонятно, куда отнести его, к духу или к душе, или вообще ко всему внутреннему человеку. Вот так вот. Ну, вы знаете, только контекст этой главы, в котором употребляются эти слова, он может нам правильно подсказать, о чем же в действительности идет речь. Итак, дело в том, что Бог, который существует во Вселенной, мир, созданный вокруг человека, и сам человек является трояким содержанием всего существующего. Таким образом, человек, появившийся в мир, он должен каким-то образом общаться с Богом, он должен общаться с окружающим миром, вступать в контакт с миром, чтобы познавать мир, и он должен как бы сознавать самого себя, он должен познавать самого себя. И поэтому Бог сотворил человека вот таким триединым, вот, чтобы посредством своего тела, материального тела, он мог вступать в контакт с окружающим миром. И Бог в тело человека дал вот эти 5 ворот или 5 дверей, через которые вся информация с окружающего мира стекается во внутренний мир человека. Это орган слуха, зрения, обоняния, осязания и вкуса. Вот эти 5 чувств или 5 ворот, через которые вся информация. Посредством глаз человек видит всю окружающую информацию, видит образы конкретные. Он слышит звуки, которые происходят. Вот. Он осязает что-то твердое или мягкое, или колючее. Все он осязает. Он запахи может различать. Он вкусы может различать, которые в природе, в пище, которые... Вот. 5 ворот души. Вот, столкается. Человек приходит посредством тела в соприкосновение с материальным миром. Но вот посредством духа человека, дух внутренний, человек может вступать в связь со сверхъестественным миром, общаться с Богом, сознавать Бога, вот, познавать Бога, взаимодействовать каким-то образом с Богом. Бог для этого дал человеческий дух. Для того, чтобы человек мог познавать самого себя, мог сознавать себя, орган самосознания. Это центр человеческой личности, это душа человека. Таким образом, дух является средством богопознания, душа – это средство самосознания, а тело – миропознания. Посредством духа человек общается с Богом, посредством тела он приходит в соприкосновение с окружающим миром, в теле он сознает самого себя. Это центр самопознания. Что? Нет, мы сейчас коснемся этого. Я пока общую структуру говорю. Значит, вот таким образом человек взаимодействует. Вот. Душа – центр самосознания, дух – центр богопознания, тело – миропознания. Вот так вот человек вступает в контакт от самого начала. Еще сразу я скажу такой принцип, что посмотрите, вот дух в центре, да, он окружен оболочкой души. Вот точно так, как тело является внешней оболочкой для души, так душа, в свою очередь, является внешней оболочкой для духа. Посмотрите, между духом и телом нет никакого такого канала. Дух не может непосредственно влиять на тело. Только душа является осью состояния. И вот я так сразу скажу, забегая наперед. Если душа позволит духу влиять на тело, человек будет духовным, все. Если же нет, то все, что в духе, оно так и останется нереализованным, и оно не достигнет до тела. Получается, по замыслу Божьему, что тело, дух являлся господином, душа управителем, а тело рабом. То есть вот так вот, как бы сказать, и оттуда все исходит. Но это было по замыслу Божьему, это было от самого начала. От самого начала так было. Но грехопадение, оно извратило все этот образ. Еще, если сейчас эта картина... Братья, Слово Божие сравнивает человека с храмом. Видите, да, скинию? Скиния – это скиния в пустыне. Здесь вот внешний двор храма обозначен. Посредине медный жертвенник, дальше умывальник, и вот сама скиния, здание скинии. Но это фотография скинии, а я хотел бы немножко посмотреть на вот там чертеж скинии. Вот. Значит, 1 Коринфянам 3,16. Говорится так. Это не наша фантазия, не мы придумали, так в Библии написано. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Еще есть ряд мест, где сравнивают человека с храмом. И это действительно очень удивительное сравнение. Смотрите, здесь храм. Вот это внешний двор храма. Внешний двор храма освещался солнечным светом. Здесь жертвенник и умывальник. Вот это второе часть храма. Здесь стол для хлебопреложения, семисвечник и золотой жертвенник кождений. Вот это место освещалось светильником. Здесь была завеса непроницаемая, куда не проникал ни единый луч света, ни с внешнего двора храма, ни со светильника. Казалось бы, там стоит кромешная тьма, мрак, снизу, сверху все, а там было ярче всего. Это место освещалось присутствием Всевышнего. Облако было, да, над крышкой ковчега, вот ковчег завета. И здесь, получается, было место, где первосвященник совершал служение, о чем мы уже говорили. Что здесь находилось? Ковчег завета, вот, херувимы. А что в ковчеге находилось? Помните? Скрижали завета. Рассветший за Аарона и манна, да, находилась. Но это вот, вы знаете, просто аналогия такая производится, мы не будем детализировать все это, но вот аналогия храма. Получается, что тело человека, как внешний двор храма, потому что здесь совершалось видимое богослужение, которое все видели. Братья, и мы совершаем служение в теле нашем, которое все видят. В нашем теле мы служим Богу, нашими члены орудия праведности. Здесь совершается внешнее богослужение. Вот, мы представим тела наши в жертву живую, написано, представьте тела ваши в жертву живую. То есть, как богослужение, это как бы мы совершаем в теле, видимое всем служение, тело наше. Дальше вторая часть храма. Это святилище. Там было три предмета. Дальше мы будем говорить о трех частях души, разум, чувство и воля. Здесь вот, разум больше соответствует светильнику. И здесь, получается, совершали священники служение, это внутренняя часть святилища. Она как раз может служить образом нашей души, где царит разум, душа освещается разумными помышлениями, познаниями всех вещей материального, духовного мира. Вот, и где воля принимает решение человека и так далее. Ну, если это на одной картинке только остановиться, очень много времени займет. Я просто образ как пример привожу. Третья часть храма – святое святых. Это самое сокровенное место. Братья, где Бог обитал? Где Бог обитал? Во внешнем дворе, во святилище или во святом святых? Видимое присутствие. Во святом святых. Вот здесь вот над крышкой ковчега он обитал. Так вот это вот место как раз соответствует духу человека. Там, где, казалось бы, вдали от человеческих глаз, внутри, вот, господствует интуиция, где совершается общение с Богом, где служение Богу Духом, где молитва Духом, где все побуждения святые, которые все оттуда исходят, они все. Это самое сокровенное место храма. Получается, что вот как это святой святых образ Духа, святилище образ души, а внешний двор храма – это образ нашего тела. И получается, каждый человек, как ходячая скиния, как шатер Божий, странствует в этом мире для того, чтобы достигнуть Божьей цели. И вот именно не только церковь, как бы храм Божий, а сам человек, сам в отдельности, в индивидуальном порядке является как бы Божьим храмом, в котором происходит ежедневное богослужение, в котором он служит Богу. И внутри происходят эти все невидимые процессы для человеческих глаз. А внешний человек – это только плоды всего того, что реализовано оттуда изнутри. Вот. Как написано, каковы мысли души в человеке, и таков вон. Давайте дальше вернемся. Так. Немножко о душе, братья, о душе. Потом мы вернемся к этому первому стиху. Первому стиху вернемся. Бытие 1.27, по образу и подобию, и дальше мы продолжим. Вот немножко схематично представлена душа, братья. Ну, после всего, если собрать все места Священного Писания, все места Писания, которые говорят о душе человека, где встречается слово «душа», то их можно классифицировать как бы на три категории. На три. Первая, значит, функция души – это разум. Вторая категория – чувство и воля человека. Вот. Разум, чувство и воля. Ну, как, например, вот давайте с разума. Нехорошо душе без знания. Или Йогурт, доколе слагают советы в душе моей. То есть именно в душе человека разум, Бог дал человеку разум, чтобы человек мог познавать окружающий мир, чтобы он мог размышлять. И в этом отношении человек возвышается над всем остальным творением. Вы знаете, животные действуют по инстинкту. У них нет самосознания. Например, вот взять конь, да, он не скажет, вот я конь, такого-то цвета, столько лет я уже у хозяина, вот так вот. То есть, или, допустим, какие-то животные, которые двигаются инстинктивно, у них нет самосознания. И только у человека в разум есть самосознание. Он сознает себя человеком, он сознает своим истинным существом и может познавать, умножать познание, анализировать как-то и так далее. Вот. Дальше у человека есть чувства. Это чувство, чувство любви, ненависти, то, что человек любит, то, что ему нравится, то, что ему не нравится. Фактически все желания, желания человека, они как раз формируются вот здесь, вот в этой области души, то, что человек хочет, то, что человек хочет, желает, стремится к чему. Воля человека, в воле человека принимает решение. На основании того, что человек думает, что он чувствует, воля человека как раз на основании разума и чувств, она в воле человек принимает решение. Вот, то есть он приходит к какому-то заключению, и он решает, я буду поступать так, ставит какую-то цель перед собой и достигает этого, стремится, идет в этом направлении. Он способен принимать определенные решения и воплощать их в действительность. Таким образом, вот как раз эти три части души, вот, они и определяют вот именно внутреннюю стержень человека. Вот. Следующий кадр – это немножко о духе человека. Братья, опять-таки, мы не можем все это, как бы сказать, представить, ну, с достоверной, как бы, точностью, все вот эти вот взаимодействия, функции, но… Все-таки то, что Библия говорит вот именно о духе, что относится больше к духу человека, то вот после анализа мест Священного Писания мы видим, что вот в духе человека вот эти три части – интуиция, общение и связь. Что это значит? Вот слово «интуиция». Оно состоит, если так схематично изобразить, да, на доске, ну, это, можете сказать, напротив как раз разума. Что такое интуиция? Это непосредственное прямое суждение. Оно дается человеку, или человек имеет интуитивное познание, даже помимо разума. Порой разум не вполне может объяснить те процессы или то знание, которое есть в интуиции. Фактически, вы знаете, вот Бог сотворил человека, я говорю, да, для общения с собой, дух человека. Все откровения, которые мы имеем от Бога, знание Бога, познание Бога, истинное Священное Писание, оно приходит, откровение Святого Духа, вот познание, посредством интуиции. Не посредством головного знания, разума. Разумом человек не способен охватить вещи сверхъестественные, вещи нематериальные, духовного мира. Только вот здесь вот в духе Господь открывает, открывает свои истины. И фактически, вы знаете, вот написано, мы знаем, что перешли от смерти в жизнь. Мы знаем, мы знаем. Вот это слово «мы знаем» утверждение, вот оно отсюда исходит, центр. Это не потому, что мы понимаем. Человек часто не может понимать всего того, что он знает, как ни странно это звучит. Фактически, наверное, вы тоже испытали, наверное, это, да? Что-то Бог вам открыл, какое-то откровение. И вот это знание, которое у вас есть, оно намного выше вашей способности передать что это, рассказать. Вы понимаете, но вы порой не находите слов, как выразить то, что вы понимаете. Вот, вот это вот получается интуитивное знание, оно идет намного выше, чем разум способности человека проанализировать и представить это знание. Даже вот Павел, помните, говорит о себе, но это неподходящий, может, образ. Он говорит, слышал неизреченные слова, которые невозможно передать. И он говорит, хотя я невежда в слове, но не в познании. Казалось бы, Павел такой красноречивый, такие у него образы, метафоры, такие сравнения, такая богословская мысль. Но он говорит, я невежда в слове. То есть знание, которое было, Бог открыл, интуиция, оно было намного выше, чем его способность все это передать в посланиях или рассказать в проповедях. Поэтому мы вот нуждаемся в откровении. Поэтому написано, чтобы дал вам Бог духа премудрости и откровение к познанию Его. Вот это откровение, откровение. Поэтому апостол Павел говорит, что мы служащие Богу духом и не на плоть надеющиеся. Поэтому говорит, я служу Богу духом благовествования Сына Его. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине. То есть это центр богопознания. Это там, где приходят побуждения. Это там, где побуждение к молитве, к труду. Это там, где происходит сокровенное общение с Богом, когда человек общается с Богом, познает Бога. Он начинает каким-то образом воспринимать Бога, Божьи мысли, Божьи откровения. Все это вот Бог сотворил здесь, вот в этой области, это область интуиции. Вы знаете, в некоторой степени этой интуицией обладают даже и люди неверующие, потому что все люди, да, пусть дух падший, он мертвый для Бога. Но вот интуиция бывает, это чувство такое, чувство. Человек что-то или предчувствует, человек не может объяснить себе это, но почему это так? Вы знаете, здесь приходят даже такие побуждения, это вот к молитве, например, слышали многочисленные случаи, когда кому-то приходило побуждение за кого-то молиться, и человек просто бросал всю работу, все, становился, молился, и потом узнавал, что в этот момент тот человек особо нуждал своей помощи, и Бог ответил на молитву. То есть вот интуиция – это такое вот тоже суждение, это не разум, это непосредственное прямое суждение духовное в духе человека, которое человек может ощущать. Вот, и написано, духа не угашайте, да? Я думаю, тоже к этому относится. Вот, везде дальше вот это слово «общение», оно просто слово, может, можно другим заменить, где происходит общение человека с Богом. Именно там, во святом святых, вот, в молитвенном общении, поэтому написано «всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом». То есть, это говорится не просто так внешне, как формально, а вот именно вот с побуждением, вдохновением, когда человек может на основании вот того Божьих обетований приходить в общение с Богом, соприкасаться с Богом. Это вот слово «общение». На основании интуитивного общения с Богом происходит, здесь как раз схема такая, суждение совести. Совесть, братья, совесть – это тоже функция Духа. Совесть – это голос Божий в человеке. И часто бывает так, что разум хочет отвергнуть кто, что говорит ему совесть. Бывает такое в жизни человека, братья, нет? Когда совесть говорит одно, а разум говорит другое. Что? Ну да. И когда, вы знаете, совесть – это неподкупный судья. Совесть, вы знаете, люди в наших суждениях о нас могут ошибиться. Они могут нас или перехвалить, или могут ругать незаслуженно, или что. Но какие мы есть по себе, какие вы есть, скажет ваша совесть. Точно. Это неподкупный судья. Это судья неподкупный. На совесть действует Дух Святой. Но я скажу так, что совесть есть у всех людей. Правда, говорят на людей, на какого-то человека, вот ты бессовестный, что у тебя нет совести. Все равно совесть есть в какой-то степени. Вот. Но суждения совести, они могут быть правы исключительно на 100% только в том случае, если совесть руководствуется Священным Писанием и наставлениями Духа Святого. Если человек никогда не слышал Слова Божие, если человек как-то далек вот от действия Духа Святого, да, совесть тоже будет говорить ему, что хорошо, что плохо, но совесть судит на основании воспитания, на основании тех принципов, которые человеку были в детстве, может, заложены. Вот. И еще на основании от первоначального акта создания, когда Бог вложил в Адама вот это чувство, да, Бог сотворил человека, Он вложил в его принципиальное понимание добра и зла. И вот поэтому, вы знаете, когда только Павел пишет послание к римлянам, он говорит, а как же быть язычниками? Вот Израиль знал, Израиль все, ну да, там всеобщее откровение было. Но Павел говорит еще об одном откровении, которое есть в каждом человеке. Он говорит, язычники, не имея закона, сами себе закон. Они показывают, что дело закона написано у них в сердцах, о чем свидетельствует мысль их и совесть их. То есть совесть свидетельствует человеку. И она всегда говорит, но, к сожалению, человек впоследствии греховности, он заглушает голос своей совести. Он не хочет следовать голосу совести. Смотрите, если даже верующий человек не всегда следует голосу совести, да? Не всегда. То что говорит о неверующих? Вот. Они просто не обращают внимания на совесть, хотя совесть говорит. И вот в день, когда Бог будет судить язычников, Он будет судить их тоже на основе совести. Ведь было это свидетельство совести, но человек творил грех, творил зло. И вообще человек будет судим, вы знаете, в вечности в соответствии с тем объемом информации, которую он получил через свидетельство своей совести. Да, вот допустим, когда допотопный мир будет судим Богом, Бог не будет предъявлять свидетельство Нагорной проповеди или Новый Завет, они его не слышали. Бог будет судить на основании того знания, которое они получили от Еноха, от Ноя и от тех праведников. Допустим, взять Ветхий Завет, то же самое. Вот. И даже сейчас, вот, когда, вот, допустим, случится воскрешение, будем говорить о церкви, не будем говорить о других, вот мы воскрешаемся, вот тот уровень знаний, тот уровень познания, который был дан нам в соответствии с духовным ростом, в соответствии с этим Бог будет судить. Он не будет предъявлять то, что мы не знали, допустим. И есть, потому что ведь есть и неосознанные нами грехи. Вот человек покаялся, он живет, какие-то грехи грубо осознал, но еще есть область того, что, допустим, неправильно перед Богом, но до него еще не дошло это, он не знает это. Вот. И неосознанные нами грехи, есть выражение богословия, находятся под покровом драгоценной крови Христа. То есть как? Вот помните, Давид говорит: «От тайны моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали надо мною». То есть вот уровень познания одного человека и уровень другого, да, вот кто-то даст больше. Бог судить этого будет с этим уровнем судить, а вот этого человека с этим уровнем. Я не говорю о конкретных вот грехах, которые явно отмечены. Нет, есть такие нюансы в жизни человека, что для одного, допустим, человека еще не стало как бы грехом, Бог не вменит ему. Для другого человека, ну, написано так: кто много знает, с того много взыщут. Да? С того много взыщут. И раб, который знал волю Господина, бит будет больше, чем тот, который не знал, до которого еще не дошло, что, допустим, то или иное действие, грех, сказать. Ну, это касается разных увлечений, допустим, соприкосновений с миром, где мы находимся и так далее. Так вот, вот как раз совесть человека, она воспринимает наставление Духа Святого. Самое правильное положение, когда человек может говорить, что и понимать, что совесть говорит правильно. Помните, как Павел говорит? «Свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Истину говорю во Христе, не лгу». Вот если совесть, руководимая Духом Святым, если человек знает Священное Писание и Дух Святой пользуется, вот здесь вот, это то, для чего смотрел Бог, вот этот орган, совесть человека. Вы знаете, очень важно прислушиваться к голосу совести. Вот, вот Слово Божие даже так говорит, называя сердцем, 1 Иоанна 3 глава, по-моему. «Возлюбленные, если сердце нас осуждает нас в чем-то, то коль мы паче Бог, потому что Бог больше сердца и знает все». То есть мы даже порой не можем объяснить, ну почему это вот, ну почему какой-то барьер стоит непреодолимый такой, что, ну, совесть запрещает то или иное делать. Мы не знаем этого, написано, Бог знает все. Он знает, к чему может привести то или иное действие, и поэтому порой в совести мы своей ощущаем какую-то преграду, чтобы сделать или сказать то или иное дело. Так образом, вот смотрите, дух человека. Дух человека, он функционирует внутри, и взаимосвязи очень интересные между духом, душой и телом. Вот, Бог предусмотрел от самого начала, чтобы дух был как господин, душа как управитель распоряжается, а тело раб, все, оно должно исполнять. Но грехопадение, которое пришло, оно нарушило весь этот замысел Божий. Человек порвется тьму, и нарушились функции души и тела. И только вот теперь в искуплении Христовом, когда уже создание нового человека, рождение свыше, все это начинает восстанавливаться в верующем человеке и функционировать так, как это Бог определил. Но давайте вернемся к этому первому стиху. Это были так некоторые замечания по этому поводу. Так, что там дальше у нас? Давайте снова прочитаем это местописание Бытие с 1 главы, 27 стих. Когда Бог сотворил человека, 26, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Вы знаете, Бог сотворил человека по своему образу. Это не значит, что где-то там в космосе есть такой Бог, такой огромный человек, так сказать, вот, и по своему образу и подобию. Это прежде всего было интеллектуальное, духовное подобие. Это не было именно материальное подобие, потому что мы считаем, что Бог есть Дух. Братья, Бог нематериален. Бог, Он не имеет какого-то физического тела. Вот. Это вот только Христос пришел в мир, Он стал человеком, и вот Он имел физическое тело. Что же говорится о Боге Отце, вообще о Боге? Что касается, Христос говорит, Бог есть Дух. Он наполняет небо и землю, поэтому подобие следует рассматривать и образ чисто в духовной, душевной сфере, но не материальной. Некоторые замечания, вот из прочитания некоторых вот, доктрины Библии, книжечка такая есть. Значит, вот это я же говорил, что у животного есть сознание, а у человека самосознание. Животное всегда действует по принуждению инстинктивно. Человек же действует разумом, что-то взвешивает и потом принимает решение. Всякое животное лишено дара речи. Ну, есть животные, которые говорят, да? Птицы, которые говорят, вы знаете, да, попугай. Его можно научить, но он не понимает, что говорит. Порой попугай говорит такие слова, если бы он понимал, он бы никогда этого не говорил. Учат, что попало этих попугаев, говорит он. Слова – это выражение мыслей, а животное не мыслит. Написано, каковы мысли души человека, таков и он. Животное не способно составлять мнение или суждение, поэтому у него нет понятий. То есть у него, у животного, нет таких понятий, как это чувство юмора и так далее. Животное не рассуждает. То есть у любого животного нет логики мышления. Да, есть животные, допустим, рыбы, да, вот, как дельфины и другие, которые приближены по разуму интеллект такой, что поддаются дрессировке, да, все. Ну вот, например, даже самая умная собака. Самая умная собака будет лежать с костром, греться зимой, костер будет тухнуть, здесь будет куча дров, и не додумается, чтобы взять лапы дрова, подбросить в костер, и чтобы горело. Она замерзнет и замерзнет здесь. Вот. То есть нет логики мышления, соображения, это только дано у человека. У любого человека это есть.
Вот это
лень. Нет.
Может, это лень?
Лень, да. Не знаю. Вот. Но соображения нет. Братья, еще одно. Ни одного животного нет религиозной склонности. Бог сотворил человека, и человек, так сказать, неизлечимо религиозен. Вот это выражение мне понравилось, как-то в богословии. Неизлечимо. Любую нацию возьмите, любое самое дикое племя. Племя, которое... И у них есть какой-то идол, у них какой-то свой Бог, есть чувство, чтобы преклонение перед Всевышним. Еще одно. Смотрите, как здесь пишут. Очень коротко. Собака, укравшая мясо, не почувствует угрызения совести. Она не раскается и не принесет мясо обратно. Никогда такого не будет. То есть совести нет. Вот. И собаки, вы знаете, нет совести, они не думают о том, как это выглядит со стороны и так далее. Все. То есть совести конкретно нет. Животное делает решение, но не саморешение. Действует по принуждению. То есть а человек действует как вот судно, корабль, кормчий, руль, направление. Все это есть. Единство человеческого рода. Братья, человеческий род единый. Единый в смысле своего происхождения. Помните, когда апостол Павел пришел в Ареопаг, книга Деяния, 17 глава, 26 стих. «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». То есть люди произошли только от Адама и Евы. Помимо Адама и Евы на земле людей больше не было. Что? Не было. Никого не было, ничего не было. Да. Был Адам, Ева, и от них уже произошел весь род. Поэтому написано, от одной крови, значит, только от Адама. Хотя есть, существует там проадамитская теория, преадамитская теория, возможно, что где-то еще люди были, каким-то образом все, потом они соединились. Это Библия не утверждает, и это антибиблейские утверждения. Наука подтверждает, что род человеческий единый по своему происхождению. Это история и археология подтверждает, здесь я не буду подробно читать. Сравнительная филология языковедения, состав указывает на общее родство, что языки, которые у нас есть в мире сегодня, произошли от какого-то универсального одного языка. Все расы скрещиваемые одна с другой. Нормальная температура тела людей всех одинакова. Частота пульса, ну, сравнительно одинаковая. Склонность к тем же самым болезням. Микроскопическая картина крови у всех рас одна и та же. И вот даже кто является основателем, как бы, да, подал идею теории эволюции? Дарвин, да? Вот выражение Дарвина здесь приводится. «Нет никаких доказательств, говорит Дарвин, в пользу того, что человечество произошло более чем от одной пары. Я должен сказать, что я не вижу никакого основания или прочного доказательства, чтобы верить в то, что существует больше, чем один вид человека». То есть, ну, они по-своему рассуждают, виды. Вот. Психология, наука, изучающая умственные и душевные явления, доказывает. Речь, всем расам присуща речь. Предание, все расы люди имеют предание. Инстинкты чисто человеческие, у всех рас общие инстинкты. Поэтому вот в связи с тем, что вот единство человеческого рода, да, поэтому-то вот это и открывает нам ту перспективу, если Адам согрешил, то все в нем согрешили. И вот грех является наследием всего человечества, потому что так Библия говорит, в Адаме все согрешили. Но это место грехопадения, потом подробнее будем исследовать его. Римлянам 5:12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили». Братья, не нужно делать существенных различий между словами «образ» и «подобие». Вообще, если вы врете смотреть, это как бы синонимы одного и того же определения. Только открывают, может, ну, чуть разные стороны. А так, в принципе, как бы повторение мысли идет. Образ и подобие. Ну, если посмотреть по Писанию, прежде всего, знаете, Библия толкует саму Библию, да? Это самый лучший метод, чем взять это слово «образ», «подобие», где-то рассматривать в справочниках, словарях, и что же означает. Вот посмотрите, книга 1.27. где говорится, некоторые говорят, что он по образу только сотворил. Смотрите, Бытие 1:27. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Говорят, что Бог замыслил сотворить по образу и подобию, а сотворил только по образу. По подобию он его не творил. Подобие он должен достигнуть. А посмотрите, книга Бытие, 5 глава, 1 стих. Можно сказать, Бытие. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». То есть, в одном смысле, говорит, образ подобия, мы можем видеть, что это одно и то же. Дальше, посмотрите, Бытие 9:6. Бытие 9:6. То есть здесь говорится об отношении человека к человеку, о межчеловеческих отношениях. Он говорит, кто прольет кровь человека, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан, как там написано? По образу Божию. Человек создан, и именно потому, что человек создан по образу Божию, то это как раз и налагает на другого человека ответственность вот в личных взаимоотношениях. А это же самая мысль, это же самая мысль. Выражено другим словом. Иакова 3 глава 9 стих. На языке написано. Язык, который Бог дал. Им благословляем Бога, и им проклинаем человеков, созданных как? По подобию Божию. Вот соедините вот эти два места Писания, да? То есть одно и тот же призыв, один и тот же мотив. Но здесь Бытие 9:6 образ, а там подобие. Ну, еще одно сравнение. Вот 1 Коринфянам 15:49. Наверное, уже это место вы знаете, да? Мы из христологии. Значит, 1 Коринфянам 15:49. «И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Что это значит? Как мы носили образ Адама, да, образ Адама мы носили, то будем носить и образ Иисуса Христа. Вот именно об этом, что мы сейчас несем и что будем носить, в 1 Иоанна 3:2, там по-другому написано. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что видим, как Он есть». Посмотрите, два места Писания, да, говорят фактически об одном и том же, о нашем сообразовании со Христом. Здесь образ, здесь подобие. Вы знаете, список можно продолжать, поэтому я думаю, если только вы начнете делать классификацию, если вы напишете слово «образ», на другом листе подобия, и начнете писать, что это приведет только к путанице такой. Просто это синонимы одного и того же определения. Но о чем же это все-таки говорят? Это не физическое подобие, первое, которое мы уже сказали. Это было интеллектуальное подобие. Вот. Бог является творцом, Бог что-то творит, созидает, и этим качеством Он наделил человека. И человек тоже, как господин творения, может что-то творить, созидать, строить и так далее. Это было нравственное подобие. То есть, так как в Боге нет никакого греха, написано, Бог есть свет и нет никакой тьмы. Так вот и человека Бог сотворил безгрешным, чистым, непорочным. Не было никакого греха и во всем Божьем творении, и в создании человека. Человек был сотворен чистым существом. Написано Экклезиаст, помните, как говорит, «Впрочем, то я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Итак, нравственное подобие. Вот, что ничто человека не толкало на грех, ничто в нем собом не побуждало его к греху. Человек наслаждался дивным дыханием мира, находясь в раю, в том месте, которого поместил его Господь, той единой задачей, которую Бог поставил ему, вот, возделывать сад. И до тех пор, пока не пришло искушение извне, человек оставался чистым, непорочным. Это было нравственное подобие. Как Бог, если бы и человеку дал в такие же чувства, вот, такое же расположение и так далее. Ну, я не буду говорить о святости, именно о праведности, потому что эти качества, они только уже в противостоянии греху, они утверждаются. Одно можно сказать на основании Писания, он был сотворен безгрешным и чистым. Дальше. Братья, я во времени сориентируюсь. Когда нам надо заканчивать? Сколько времени сейчас? Сколько у нас есть времени еще? Ну, чтобы не было до бесконечности, будем это делать так. Да. Мы когда? Никто не знает.
У нас еще два урока по полтора часа.
Нет, так,
ну... Надо в три закончить.
Так, до трех мне говорить тогда, да? Или как?
У нас два урока по полтора часа.
Да.
Но нам надо в три закончить.
Так.
Еще
10?
Еще
20. 20, да? Ну все, я примерно ориентируюсь. Все, 10-20. Хорошо, все. Значит, братья, еще одно. Это было социальное подобие. Что значит социальное подобие? Социальное подобие это, как сказать, слово подразумевает, что человек ищет общение. Он не может переносить одиночество. Одиночество. Человек создан таким, чтобы он мог общаться с Богом, и человек мог общаться с другими людьми. Даже когда Адам был сотворен, Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. До этого, пока не было Евы, Бог дал человеку огромнейшую задачу. Это бы не просто так. Посмотрите, Бог привел животных к человеку, чтобы как наречет человек душу живую, так и будет ем. Посмотрите, Бог... Вот откройте книгу «Бытие» снова, да, у кого не открыто. Посмотрите. Значит, когда Бог сотворил человека, вот, человека, благословил их Бог, вот, и Бог дал название человеку, сотворил его, вот. Но теперь Бог говорит человеку, чтобы он мог назвать и дать название всем остальным творениям. Как Бог делегирует, то ли здесь свою власть отдает человеку, и чтобы он мог назвать. Посмотрите, 2 глава, 19 стих. «Господь Бог образовал из земли всех животных, полевых и птиц небесных, привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Чтобы как назовет человек душу живую. Это была непростая задача, братья. Непростая задача, чтобы дать имена всем животным. Вообще, что такое имя? Имя, оно подразумевает сущность. Вот подходит к Адаму какое-то животное. Он смотрит его. Он знает его инстинкты. Он знает его повадки. Он знает его взаимодействие с другими животными. И называет, это медведь. Подходит другой какой-то такой, это заяц будет, а это хитрая лиса. Вы знаете, и язык определяет то же самое. И вы знаете, вот энциклопедии откройте животных растительного мира, да? Перед вами стояла не простая задача. И все-таки, если мы будем говорить, что грехопадение, оно исказило образ Божий, вот подобие Божие, если человек пал, лишился многих присущих свойств, на сколько процентов сейчас работает человеческий мозг, братья? Знаете, да? Сколько? 4-5 лет. Представьте себе, Бог совершенным творил, на 100% работает мозг человека. Он мог проникать во все явления окружающего мира. Он мог познавать так, как сейчас никто не может познавать. У Адама. У Адама были такие способности. Бог сотворил человека, Бог не творил что-то несовершенного. Если он сотворил со способностью мысли, он сотворил. И Адам без проблем нарек имена всем животным, птицам, всем, что летает, деревья, все. Все человек поназвал и точно поназвал. Потом уже потом, когда это был первоначальный язык в допотопном мире, после потопа языки разделились, но вот эта вот идея, которая была заложена, да, немножко там изменились, там этимология, там все, не этимология, звучание, но идея эта осталась, и она перекочевала во все мировые языки. Адам это сделал первоначально, нарек имена. Вот. Но, вы знаете, он же видел по парам животных все, но он видит Бог выше его, он видит животные ниже его, а рядом с собой никого нет. Он один. Вот этот момент мы не знаем. Каким-то образом могли первоначально взаимодействовать с человеком. А змей конкретно сказано, змей был зверь, каким-то образом он говорить мог. Человек мог общаться. Самый мудрый, самый хитрый, хитрее всех зверей отмечается. И сатана его использовал, чтобы заговорить с Евой. Во всяком случае, она не удивилась тому, что он начал говорить. О чем-то это говорит, да. Да, мы этого, ну, если Библия не говорит конкретно об этом, то поэтому, ну, можем догадываться, говорить, да. Бывает, что когда Бог открывал, да, языка, помните? Возможно, мы не знаем это точно. Во всяком случае, есть... Ну, написано заговорил, да. Если бы сейчас змей заговорил к человеку, конечно, человек был шокирован, это все, да. Ну, да, но это уже детали, да. Мы говорим сейчас о человеке, братья, о человеке. Вот. Бывает тогда, помните, когда ослица Валамова заговорила? Да, он тоже удивился это, конечно. Вот. Но, скорее всего, она не понимала, о чем она говорит. Вот. Может быть, и это какое-то было сознание, но Бог вот так вот сделал. Вот. Значит, теперь дальше. Он называет имена, Бог сотворил Еву. Еву сотворил не так, как Адама. Если Адама из праха земного... Еву сотворил как бы уже из имеющей материи, привел ее к человеку, и человек сразу же говорит, смотрите, Потому оставит человек отца и мать свою. Адам ничего не знает. Адам не был ребенком. Адам не был рожден. Адам был сотворен Богом. И Ева не была рождена. Она была тоже сотворена Богом. Единственные люди, которые не были рождены, они сотворены. Вот. И он уже говорит на будущее, он все знает, он понимает, Бог такую ясность дал его. Вот. И он на будущее говорит, что, вот, что будет происходить, размножение рода человеческого и так далее. Все это от начала было Адаму понятно.
Это же не Адам говорит, это же Моисей писал.
Но по тексту, вот, когда мы смотрим, я вот это исследовал, что это были слова Адама, когда он увидел Еву с... «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Вот. Но дальше идет вот этот вот текст. Вот. Здесь вот здесь спор богословия. Говорят, что это слова Адама, другие говорят, слова, что слова этого Моисея. Ну да. Но и Бог ему открыл. Ну, опять-таки мы так думаем, потому что ни один пророк Божий не писал под диктовку Духа Святого, под диктовку Бога. Ему была только дана идея, и вот поэтому индивидуальная особенность книг. Бог использовал человеческий, прежде всего, дух, вот, разум человека, его стиль написания, образ, как он понимал, но это было богодухновенно. Это не было так, что вот диктант какой-то. Вот. Ни одна книга Ветхого Завета так не написана. Так. Ну, это еврей, вот, ну, как ура. Это вот слово «что», вот здесь, смотрите, и сказал человек «вот», вот это слово «вот». В русском языке. В иврите она ура звучит, да. То есть это возглас его, да, звучит. Да, он обрадовался, да. Ну конечно. Ну, конечно. Представьте, человек не видел никогда. Братья, представьте, человек никогда не видел чего-то подобного. И вот вдруг он видит. Ева, конечно, была сотворена совершенной. Она была прекрасной. Вот, это грех уже исказил в человеке вот такой образ. И, конечно, это было, связало еще большей любовью с Творцом. Социальное подобие. Итак, так, да. Так. Да. Понятно, все это, да. Все, да. Братья, значит, мы вчера говорили о том, да, что когда вечность вторгается во временно, должна принять форму временно. Кстати, сейчас уже кончается, вот лада серая, Т-028, ЕС-93. Горит свет. Кто-то забыл выключить свет. Смотрите, я потом повторю, если это. Может быть, это с другого курса, да? Горит свет, не выключили, аккумулятор сядет. Братья, вот отвечая на вопросы. Значит, когда Бог давал закон, когда Бог разговаривал с Моисеем, когда в столпе облачном вел огненном все-все, вот, это было... действие Божьего ангела, который в книге пророка Исаии называется «Ангел лица Его». Ангел, который являл собой Бога, личность. Бог, Бог о Боге написано, 1 Тимофею 6:16, «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». Или, например, Иоанн 1:18. «Бога не видел никто никогда». Слово «никто» и «никогда» оно не делает исключений. Как же понимать тогда, вот, что лицо, все видели, да, все? Вот. Это можно понимать, посмотрите, книга «Деяния», я вам точно скажу, всегда где написано. Книга «Деяния апостолов», книга «Деяния апостолов», 7 глава, когда Стефан говорит перед Синодом, и они знали, что он говорил. Вот. Смотрите, книга «Деяния», 7 глава. 37 стих. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь, Бог из братьев своих, как меня, и вы слушайте». 38 стих. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синай и с отцами нашими. То есть Моисей был с ангелом, который являл собой личность Бога. И ангел имел способность материализоваться, но не Бог. Дальше. Галатам, послание, 3 глава, 19 стих. Послание Галатам, 3:19. Смотрите, как написано. Послание Галатам, 3 глава, 19 стих. Когда Павел говорит о законе, для чего дал? 19. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Получается, смотрите, народ стоит там, где внизу, Бог обитает, небеса небес, со стороны Бога ангел лица его, со стороны народа Моисей, и вот они встречаются там на горе Синай, и вот то, что происходит там, и с лицом, со славой, все, вот этот ангел Божий, все это является собой Бога. Но, так как Бог говорит, имя мое наречено в нем, это ангелы, служитесь этого ангела, имя мое. Поэтому этот ангел был тот, который Моисею явился. Поэтому вы читаете, когда куст горит, написано, явился ангел ему, и потом и сказал Господь, потом сказал ангел, потом снова сказал Господь. И вот эти вот чередуются, ангел, Господь, все, в принципе, мы не знаем, кто это был. Возможно, это был Гавриил, возможно, это был Михаил, мы не знаем, да, возможно, это был. Но что касается народа израильского, Михаил, он как бы за народ израильский. Да, сейчас вопрос. Так. Это реально было, это не просто во сне, это действительно реально, люди видели этот волн, видели все это, и написано, священники ели и пили, видели образ Господа, вот этот, через ангела Бог являлся, да? Братья, даже это немыслимо, через ангела все это было, да. Ну как стоит говорить, это вот особенно... Преследование конкретных мест стоит говорить, конечно. Вот Даниила мы исследовали, Михаил, стоящий за сынов народа твоего, как бы он взаимодействует, Бог поставил его как бы над народом израильским, охранят. Особые ангелы, которым у каждого ангела есть свое поручение. У этих ангелов есть отряды еще низших ангелов, которые им подчиняются. Ведут войны Господни, вселенную поддержат. Бог через ангелов все это делает, вселенную держит силу свою. Учение об ангелах позапрошлом году было у нас. Ну, будет еще, может быть. А вы знаете, в следующем году будет, в следующем учение об ангелах у нас будет, а конкретно догматическое учение об ангелах. И там вот все чины и взаимодействия, все мы рассмотрим. Братья, ну, наверное, надо помолиться. Следующая тема будет грехопадение. Я не буду начинать даже ее. Начинать не буду, потому что там сразу надо начать со второй главы. Дерево познания добра и зла. Как человек согрешил, каким образом произошло. Последствия грехопадения. Но об этом будем говорить завтра. Да? Да, на догматике. Давайте помолимся сейчас.